в IT, в IT, рескилинг, свитчер. Эти понятия стали особенно популярными в последние годы. По разным данным, в IT около 79% специалистов не имеют профильного высшего образования. Многие кардинально меняют профессиональную сферу и переходят в диджитал из образования, ритейла, финансов. Среди известных айтишников также есть подобные случаи. Так, например, Билл Гейтс, следуя семейной традиции, поступил в Гарвардский университет на адвоката. Но уже спустя 2 года он бросил учебу и начал свою карьеру в IT. А создатель WordPress Мэтт Мулинвек некоторое время изучал политологию в Хьюстонском университете, но оставил обучение, сосредоточившись на разработке своего IT-проекта.
Всем привет, меня зовут Ирина, это подкаст 640 килобайт компании Regru об IT-технологиях, о бизнесе и о людях, которые за ними стоят. Сегодня у нас в гостях прекрасная девушка Бычкова Ксения, руководитель отдела тестирования программного обеспечения. И именно она расскажет нам о структуре рабочих IT-команд, как они формируются, как развиваются и растут. Ксюш, привет.
Привет.
Как настроение?
Отлично.
Давай начнем по порядку. Расскажи нам, кто ты и чем ты занимаешься.
Ну, я работаю в сфере тестирования уже около 7 лет. Причем где-то год из этих 7 лет я была процесс-менеджером, но сфера тестирования победила, поэтому я пока еще до сих пор не...
А это вот как у тебя вот взвешивалось процесс-менеджер или тестирование? Вот сидел ангел и демон?
Нет, не сидел ангел и демон, просто понадобился именно процесс-менеджер в команду, нужно было ее затащить, замотивировать, сделать классный продукт и отдать его заказчику, что, собственно, я и делала. И сделала, это было очень круто.
То есть ты прям шла на результат, и ты добилась? Ты вообще человек, который любит идти на результат? Вот. До победного.
Я люблю вызовы. Вызовы — это прям, это мое. Надо что-то внедрить, например, там, пирамиду тестирования на всю компанию или что-то такое супер-пупер сложное. Это все ко мне за процессы, за обучать людей, тащить их. Это все ко мне, это все люблю.
Логичный вопрос. Кто такие тестировщики и зачем они нужны?
Угу. Ну, если по-простому ответить, да, что тестировщик — это специалист, который тестирует приложения или там какие-то продукты на соответствие требованиям, которые заказчик поставил. Вот. И также эти требования тоже тестируют на противоречия, на баги, ошибки, все, что может возникнуть в ходе работы. Это если ответить по-простому. Тестировщики у нас люди непростые, очень любят докапываться, в том числе до терминологии. Делятся там тестировщики, QC, QA, сейчас DET-специалисты, автоматизаторы. Короче, мы не будем душнилами, конечно же.
Хорошо.
Не будем вот это вот разделять, поэтому будет просто тестировщик. И если вот смотреть, что я вкладываю в понятие тестировщик, это же, конечно, какой-то комфортный человек, который экологично добивается своих целей, общается с командой и выявляет какие-то, не знаю, несоответствия, требования, несоответствия, как вообще всему. И это самое первое, что должно быть в человеке. Он всегда радеет за качество, качество продукта, качество взаимодействия.
Ну и просто, чтобы быть хорошим человеком. Пусть будет.
Да.
Ответственность у него.
Да, ответственность, усидчивость и за рост, конечно же. То есть расти, развиваться, всегда быть в тренде. Ну, как это, в принципе, любой специалист из IT должен следить за тем, что происходит там в мире.
А тяжело следить за тем, что происходит в мире? Тренды же постоянно меняются, каждый день что-то новое.
На самом деле нет, потому что если у вас есть какой-то там отдел того же тестирования, и у вас есть какие-то общие задачи, планы, вы всегда что-то находите новенькое, давайте попробуем это внедрить, давайте посмотрим. Поэтому если вот в таком формате, не ты один брошен где-то, это вообще комфортно, и ты всегда там в тренде всегда знаешь новые технологии. Если один, особенно джун, где-нибудь на проекте, скучаешь, будет очень больно.
Очень тяжело или очень больно?
Очень больно.
А больно насколько? Морально, физически? Ну, физически понятно, когда ты руководителя получаешь уже подзатыльники, там каждый день папкой. Ага.
Больно свернуть не туда, либо, не знаю, стагнация, либо... не знаю, каких-то... Ты не знаешь, куда себя развивать, не знаешь, что действительно для тебя важно, полезно, нужно. И действительно, когда люди вокруг, проще и расти, и, ну, не знаю, быть крутым спецом.
Как тебя занесло в тестирование? Вот что для девушки должно произойти такого, чтобы она сидела и вот прям корпела, вот это вот прям вот там вот скрупулезно сидела и выискивала коды какие-то, распознавала? Что должно было? Почему тестирование?
Так получилось. И тогда, кстати, не было термина «войти-войти». Сейчас это такое, не очень такая хорошая тема. Вот надо войти через тестирование. Тогда вообще не было. У меня друзья есть. Была подруга, где я говорила, вот, я сейчас в аспирантуре училась, я хочу как-то себя найти в жизни, не знаю даже. Вот,
а кто-то по образованию?
А я по образованию математик.
Угу. Ну, все понятно, уже все складывается. То есть у тебя с таблицей умножения вообще все хорошо, я так понимаю.
Все хорошо, но
вот у кого списывать надо было на экзаменах, да.
Но учитель математики не хотелось, естественно, вот, а хотелось куда-то вот что-то такое, что меня бы драйвило. Глаза горели, хотелось вот, не знаю чего, но чего-то очень сильно хотелось. Вот, и она говорит, ну ты же прям так скрупулезно все делаешь, так логически мыслишь, докапываешься тоже так до всего. И попробуй тестировщик. Я говорю, кто такие тестировщики? Что это?
Это ты что-то связано с тестом или нет, пожалуйста?
Вот я на том уровне была, да, вот где-то, ничего не знаю. И она говорит, ну, посоветовал книжку, сейчас могут захейтить, кто знает, там, Роман Савин. Да, книжка легенькая, но она такая легкое чтиво, чтобы просто понять, нравится тебе тестирование или нет, влюбиться в него. Я прям полную книжку прочитала, и все, это мое, я готова. Я вас вот даже еще там, не дочитав книжку, уже пошла на собеседование. Вот, ну и очень быстро
провалась. А что в этой книжке было написано? Вот расскажи мне, человек, который далек вообще от математики, от цифр, ну, то есть, слава богу, дважды два, я помню, что это четыре. Вот спроси у меня 7×7 что-то, я не вспомню, правда. Ну, это было так давно и неправда.
Да, смотри, есть книжки, знаешь, вот книжка математики, не знаю, функциональный анализ какой-нибудь. Ты берешь такой, читаешь все в терминах, еще какие-то там непонятные примеры, такой читаешь, блин, вот какая, вот зачем пошла на математику? Особенно, когда цифры заканчиваются, какие-то множество, подмножество, и дальше вообще страшные цифры, кольца под кольца. То, когда ты читаешь книжку, вот я читала эту книжку, это как сказка, не знаю, вот, о тестировании, не знаю, для чайников. Простыми словами, с хорошими примерами, жизненными примерами, там, не знаю, ты идешь в магазин, не знаю, как алгоритм, да, ты должен взять там сумку, положить в нее там кошелек и отправиться там в водопуть. Вот это надо протестировать, что может там пойти условно не так. Ну, я сейчас, честно говоря, не помню, был там такой пример, но суть такая. И вот такими простыми словами я полностью поняла, что это очень интересно, классно, какие-то основные азы тоже так, знаешь, в голову вошли. И, ну, далее, конечно, я уже читаю более профессиональную литературу, но это прям книжка для тех, кто просто хочет понять, а ваше это или не ваше.
Так вот, человек, который прочитал книгу, он подумал, что и понял, что это его тестирование, да, он все захотел в эту сферу как-то влиться, и потихонечку, полигонечку он становится джуном, правильно?
Да, но сейчас сложнее, сейчас уровень, ну, требований к джуну гораздо серьезнее, на порядок выше, чем было те же 7 лет назад. То, условно, я могла прочитать эту книжку, да, и пойти на пару вопросов поотвечать, логические задачи решить какие-то, и, ну, все, тебя возьмут. То есть сейчас это вообще не так.
Совершенно другие требования.
Совершенно другие требования.
Хорошо, но мы все-таки перейдем к нашим джунам, к нашим младшим ребятам еще, которые вот птенцы в гнезде, но они очень хотят стать орлом, чтобы выпрыгнуть и гордо полететь. Давай вот, чтобы продолжить более понятный разговор для тех, кто сейчас не в теме, что такое IT и что такое джуны, нам нужно немножечко разобраться с терминологией. Давай. Для тех, кто не знает, что такое джун, middle, senior, вот можно, пожалуйста, нам это как-то потихонечку разъяснить.
В двух словах, конечно. Хорошо. Джун — это какой-то такой младший специалист без опыта, который не может пока еще самостоятельно ориентироваться там в продукте, тестировании. Им нужен тот, кто за ним будет присматривать.
Очень желающий чего-то добиться человек, да?
Да,
да. Да, хорошо.
Middle уже более самостоятельный, уже может там тестировать, что-то внедрять, но при этом ему нужен тоже ментор, который будет его направлять в развитии. А сеньор — это уже полный такой достаточно крутой специалист, который, не знаю, действительно знает, какие технологии лучше применить для этого проекта, как развивать новичков, мидлов, вообще свою команду, знает какие-то стратегии, понимает, если, допустим, в контексте автоматизации, понимает, знает, да, умеет автоматизировать, там, понятно, но при этом понимает, нужно ли сейчас здесь автоматизировать, что нужно автоматизировать, какой приоритет, и, может быть, вообще здесь она не нужна, и какие технологии нужно применить именно для вот этого проекта. Вот это, если так по-простому.
Junior, middle и senior – стандартный грейдинг для IT-специалистов разного профиля. Иногда между ними еще добавляют промежуточные – junior plus и middle plus. При этом четких критериев оценки нет. Компании прописывают собственные стандарты того, что должен знать и уметь сотрудник каждого уровня. Это значит, что, меняя работу, специалист при прочих равных условиях не всегда сохраняет тот же грейд, который был на прошлом месте.
А ты синьор, правильно же я понимаю? Все-таки уже в какой позиции? Или ты супер-супер синьор? Или
какой интересный вопрос. Но на самом деле я уже отошла от такого там тестирования. То есть я не тестирую, там не автоматизирую. Могу, конечно, там залить код, посмотреть, подсказать. Я уже там более, там не знаю, если там плюс ступенька, но я ушла уже в менеджерские позиции. Я там направляю ребят. Я обучаю не тестировщиков, я обучаю тимлидов. И в том числе тоже там, куда мы идем, куда мы движемся, какая у нас стратегия, это тоже за это я все отвечаю.
Что нужно, чтобы из джуны вырасти в сеньора?
Ох, вот так прям сразу.
Сразу, конечно.
Ну, на самом деле, самый простой ответ — это учиться, учиться, еще раз учиться. То есть всегда что-то изучать такого, что ты, кажется, вроде уже там развился в этом, но всегда нужно смотреть, а как это можно применить вот здесь, а как это можно применить там. То есть обучаться надо всему, смотреть вширь, не бояться ничего. Кажется, страшные слова там API, Postman, и тебе кажется, ой, я никогда это не пойму. На самом деле все... обучаю, все возможно изучить. Ну, если у тебя еще есть ментор, вообще шикарно. Но и даже самому хотя бы азы начинать потихоньку вот это по полочкам раскладывать с примерами, прям пытаться идти на практики прокачивать. Далее это, конечно же, прокачивать свои софты. Что более сложно прокачать, чем харды. Харды — это дело руку набить и прокачиваешься.
Вот софты. Я сейчас немного далека от терминологии. Софты и харды — что это?
Смотри, хардскилл — это твои профессиональные навыки. Это, например, там умеешь водить машину, ну, то есть ты учишься водить машину.
А софт — это легкие начальники, да?
Нет, а софт — это твои качества как человека. То есть коммуникабельность, не знаю, там усидчивость, эмоциональный интеллект — все туда.
Данные опроса портала superjob.ru показали, что в России в 2022 году специалисты чаще работали над hard skills, чем над soft skills. Каждый четвертый, 25%, больше работал над своими профессиональными навыками. Каждый восьмой, 12%, над навыками социального взаимодействия, а 42% прокачивали и hard, и soft skills. Что касается soft skills, опрошенные стали чаще работать над ответственностью, коммуникабельностью и чувством поддержки в команде.
Слушай, вот я все равно, мне дико интересно, правда, очень интересно. Во-первых, много ли сейчас людей на позиции джуна, которые хотят заниматься тестированием?
Очень много.
Так, это первое. А во-вторых, вот мы говорим о том, что джун — это человек, который читает, постоянно самообразовывается. Это человек, который вот в каких-то алгоритмах шарит. А что делать, вот я сейчас приведу пример себя, если прям напрочь забываешь какие-либо термины. Ну вот я могу прочитать, но пока я рукой не запишу и 35 раз не повторю слово, я не могу запомнить. Тяжело ли человеку, у которого с памятью тяжеловато на какие-то терминологии?
На самом деле, да. То есть тяжеловато, когда ты не крутишься в этом комьюнити. Если ты постоянно крутишься в комьюнити, ты привыкаешь к терминам. То, что ты что-то забываешь, особенно определение, вообще все равно.
То есть ты помнишь, что эту кнопочку нажать? Самое главное, все.
Ну нет, не настолько, потому что ты уже настолько погружаешься во все вот эти вот, там, не знаю, баг, там, называть не ошибка, баг, там, еще, не знаю, какие-нибудь там регресс.
А у тебя легко с терминологиями было? Ты сразу запоминала или тоже выписывала что-то себе?
Я помню, что у меня была такая большая тетрадка, которую я выписывала каждую терминологию, потом все напрочь забыла. А потом, когда стала проводить собеседование, надо было заново вспоминать все, как там по книжечке-то красиво.
Я называю это мануал по старинке. Я вот недавно себе создала такой мануал. У меня есть блокнотик. Значит, мне по работе понадобился именно этот мануал. Ну, запомнить порядок действий. И надо мной весь коллектив прям ржал. Ну, он ржал над тем, что я еще взяла разноцветные ручки, естественно, я выделила там регионально, зелененьким, черненьким прописала, со стрелочками. Но мне было так удобно. Ну, правда, потому что нет в этом ничего смешного, к тому, что вот создать себе такой справочник лично для себя, прописанный под себя, это ничего зазорного нет. Зато запомнил. Зато ты знаешь, что вот на пятой страничке, там, где ты кофе пролил, там точно есть важная информация.
На самом деле, вообще в каждой компании есть свой гайд, где описана терминология всего, и обратиться туда посмотреть, и ты там все запомнишь. И самое главное, это, да, ты будешь первый месяц там, это тонны информации, просто космические тонны информации, человек теряется. Вот поэтому быть джуном одним — это очень опасно, потому что ты теряешься от тонны информации.
Почему крупные компании нанимают начинающих и неопытных? В чем смысл? Для чего?
Смотри, там вроде как кажется самый простой ответ, они стоят дешево. Но я бы так не сказала, потому что они не стоят дешево, если ты будешь его обучать. То есть ты тратишь ресурсы на обучение, ты тратишь, не знаю, время на дальнейший рост, на анбординг, здоровье иногда.
Нервы.
Вот. А по факту это их быстро найти. То есть, если найти какого-то уже опытного специалиста, должен потратить, бывает, несколько месяцев, смотря какой уровень тебе нужен. Это прям... Я даже знаю, что разработчиков занимает нанять там до полугода. Это нормальная история. А джун — это белый лист. Потому что, когда приходит человек уже с опытом, со своим бэкграундом, иногда со своими, так скажем...
Наработками,
да. И надо как-то под свои процессы аккуратненько встроить. Иногда это бывает больно. А белый лист заполнить — это вообще... Это вот ты вот... Он только
под себя.
Под себя вообще. Это идеальная история.
А не бывает такое, что такого, что вы джуна под себя подстроили, да? Он с вами поработал и потом захотел пойти в другую компанию, а там совершенно по-другому мыслит. То есть вы придерживаетесь каких-то всеобщих правил, как должен работать джун? Нет ли каких-то боязней, что... Вот, во-первых, да, вы тратите очень много времени на то, чтобы человека воспитать, сделать из него человека, сделать из него профессионала, который может пойти дальше. Но есть ли какие-то общие правила, требования для обучения? Вот он у вас поработал и решил пойти в другую компанию. Но вы же его сделали под себя. Получается, там он уже будет испорчен, не чистый лист? Или он уже, вы подготовили кадр для другой компании? Ну как?
Что значит? Не, на самом деле, конечно, он может пойти в другую компанию, это нормально, там, если, допустим, что-то, не знаю, нет здесь каких-то для него точек роста. А самое простое, вот если ручное тестирование, то оно примерно плюс-минус везде одинаково, uh-huh. если там, ну, все зависит только от продукта, специфики продукта. Тебе нужно везде погружаться с нуля в продукт и его... так скажем, тестировать, да. А техники, которые ты используешь, методы, это все как бы стандартные такие скиллы, которые у тебя есть. Сложнее с автоматизацией. Стек технологий во многих компаниях, он разный. То есть ты можешь там писать, у нас, допустим, пишут на JS плюс Codesep.js. Раньше я писала на PHP, писала на Java. Но да, ты должен просто язык сменить и быстренько учишь другой. Ну, так, какие варианты, куда деваться, если в компании уже этот язык, ты же не будешь такой, все, мы пишем теперь... Все тесты удаляем, пишем теперь, ну, как я сказала. Хотя такие тоже могут быть.
Вот мы в продолжении вопроса. Угу. В чем смысл? Мы же как бы вроде как бы с тобой уже и обсудили, да? Угу. Почему набирают начинающих начинающих и неопытных. В чем смысл? Мы с тобой обсудили. Потому что это все-таки чистый лист, потому что это все очень круто. Но
горящие
вот здесь
глаза.
Горящие глаза, естественно. Человек...
Он очень такой. Если это, ну, мы же ищем именно с горящими глазами, то это прям он такой оптимист, он такой, ой, все. Вот это вот все новое, все классное, и он горит, и вот с такими очень приятно работать.
А сколько происходит по времени обучения джуна? Ну, сколько можно потратить времени? Вот сейчас ты тяжело вздохнула, такая вспомнила. Ох, этот Вася, которому 5 лет, мы все бьемся и никак не запомнит.
Нет, на самом деле у нас есть очень крутая программа. У нас есть... такая платформа Education Regru, и на ней мы сделали курс по обучению. Программа, я ее рассчитывала где-то на полгода. Это и по ручному, если, допустим, берем прям совсем джуна, и по автоматизации, потому что люди приходят с разным стеком, нужно все равно переучивать, и там еще достаточно много тем, которые нужно подтягивать. Рассчитано на полгода. В среднем, вот я статистику где-то не так давно проводила, где-то 3 месяца. 3 месяца, вот это прям средний человек обучается. А есть звездочки.
А звездочек
я очень люблю. Вот был у нас один такой классный случай. Человек в поддержке в Регру у нас работал. И он очень сильно хотел попасть в наш отдел. 4 раза проходил собеседование, на 4-м прошел.
То есть он добился своего?
Это вообще такой замечательный мальчик. Вот. И он программу по автоматизации освоил за 2 недели.
Ничего себе, это же тоже... Он не спал?
Я не знаю. Нет, он спал. Мы строго следим за тем, чтобы ребята работали, не перерабатывали, не выгорели. Это прям, чтобы... Не дай бог. Вот. А нет, он просто... Он так сильно, видимо, хотел. Он, видимо, до этого курс уже всем доступны. Проходил, что для себя делал, потом просто вот сдал задание идеально и уже начал делать, приносить пользу. Это было... Я так рада его, что все-таки он прошел к нам и сейчас работает и вообще молодец.
На какой позиции он
он сейчас уже находится?
У нас нет такого прям там деления. Там. У нас все занимаются автоматизацией, занимаются ручным, и то есть он какой хороший middle, наверное, крепкий.
Уже middle все-таки.
Да.
Это круто. Сколько нужно времени примерно, или, возможно, это зависит от человека, чтобы он с позиции джун вырос до позиции middle? Сколько примерно идет развитие? Это может исчисляться годами, или это может быть человек за пару месяцев вообще?
Это может исчисляться годами.
Серьезно?
Кто-то будет, да, сидеть, так словно как кнопочкой кликать, и по сторонам и смотреть, ему и платят нормально, и он вообще, ему хорошо. Это нормально. Почему нет?
Такое это зависит быть. От человека, хочет это, он дальше развиваться,
да,
или нет?
Это все зависит от человека.
А вы как-то их подстегиваете, чтобы...
Очень.
Чтобы они быстрее. То есть вы вот так колонизируете потихонечку, создаете свою общину, чтобы было больше middle, чтобы было больше senior, правильно? А если вот ваши специалисты растут очень быстро, развиваются, как вот, какие есть методы оценки их успехов?
Ну, есть такая прям, если формальность, это матрица компетенций, где есть каждый уровень, под уровень расписаны, каким навыком должен обладать. Ну, допустим, джуниор, там, не знаю, должен владеть техниками тест-дизайна, да, например. Там есть там middle, да, он еще какими-то там еще дополнительными штуками владеет. Есть сеньор, который там еще такие-то навыки, как харды, как я уже говорила, компетенции, так и софты. Вот. И это вот такая матрица составляется. Человек, когда хочет на какой-то уровень перейти, он такой смотрит, ага, мне не хватает это подтянуть, чтобы я там условно стал на порядок выше, там, middle plus, либо уже в senior подходил. Uh-huh. Вот. И вот по таким матрицам обычно в компаниях ориентируются. У нас все с этим попроще. То есть у нас есть эта матрица, но ребята растут так, как им комфортно. Если им вот это неинтересно, и этим заниматься не хотят, это тоже ок, почему нет? Если им интересно автоматизация, у нас все автоматизаторы, хорошо. Если им интересна разработка, допустим, и они хотят дальше переходить в разработчики, вообще никаких проблем. У нас вот даже вот в этом году уже двое ушли в разработчики. Очень сильные ребята.
А вот что такое программист-рок-звезда?
Программист-рок-звезда.
Да-да-да, есть у меня такая вот.
Есть программист, есть вообще, это не обязательно к программисту относится, тестировщик-рок-звезда тоже может быть. Это когда приходишь, допустим, ты меняешь компанию, или у вас в компании это есть, когда у тебя есть свое мнение, и его очень сложно перебить. Ты уже специалист каким-то таким уровнем, когда ты уже бываешь не гибок для изменений, и у тебя четкая позиция. Вот такие рок-звезды, если их много, когда они совмещаются. Это больно.
Кучкуются вот в этом.
Да, вот сдержать всех сеньоров одних, это не очень хорошая концепция. Причем был такой случай, какой-то матч, где собирали всех звезды, хоккеистов, и они же проиграли вообще, потому что все звезды собрались. Ну, да, здесь точно та же история. Аналогичный случай, то есть звездочек всех. Должен быть один звезда или парочка.
Вы таких берете на работу?
У нас такие есть. Поэтому возьмем, если будет гибкий, опять же. Это надо понять на собеседовании. Есть ряд вопросов, которые ты понимаешь, как будет человек действовать.
Слушай, ну может же быть такое, что человек вот на собеседовании знает, как пройти собеседование, он вот прям подстроился, вы ничего не поняли, а потом в процессе работы вы понимаете, что рок-звезда-то вот сейчас как раз-таки начнет здесь прям.
Не, бывает такое, что, возможно, такие кейсы, когда не сработаемся, и вы либо расстаетесь, либо все-таки пытаетесь найти компромиссы, не знаю, попроходить курсы по софтам.
Ксюша, в чем опасность найма молодых специалистов? Есть такая?
Как всегда, есть, да. Например, наймешь человека, и он, не знаю, не выйдет на работу, забоится, как-то испугается своих ошибок, начнет выгорать очень быстро.
Хорошо вы платите молодым специалистам?
В рынке, мне кажется.
А в рынке это сколько? Примерно. Ну, хотя бы давай вот цифру нарисуем, там, от 40 до 80.
Вот в этой как раз вилке.
Вот в этой
прям четко попал.
От 40 до 80, как не... Ну, соответственно, люди же идут на эту зарплату, они же понимают, что они хотят. Что человек в первую очередь, что движет человеком? Он хочет, чтобы он получал деньги, зарабатывал, ну, естественно, развиваться.
Да.
Из-за чего они могут, молодые, убежать? Потому что не получили достойную зарплату или потому что перегорели? Ну, потому что не захотели развиваться.
Бывает,
таксистам было интереснее работать.
Могут не вывести. То есть слишком действительно большой объем информации, слишком много ответственности, и бывает не выдерживают. Бывает, и зарплата это очень вряд ли, потому что эта сфера IT, она очень гибкая и подстраивается обычно под человека. Какой-то, вот либо он совсем не смог, и ни его не пошло. Либо, ну, такой редкий кейс, потому что сейчас все на курсы ходят, либо когда слишком быстро пытается все на себя завязать, ну, быстро все, здесь обучаться, тут тестировать, тут еще надо автоматизацию, и не спит, там, не знаю, работа по 12 часов, спит 4 часа, и такое вот это выгорит буквально за несколько месяцев, все, ты уже ничего не хочешь.
Вот у меня назрел вопрос, он меня, на самом деле, с самого начала нашей беседы очень сильно интересует, а сейчас очень популярна вообще, в принципе, профессия в IT, и многие выбирают не только потому, что это интересно, но и не только потому, что это деньги, говорят, что это хорошая зарплата, но еще потому, что это есть возможность работать удаленно, из любой точки мира. А как у вас обстоит дело с джунами, правильно, которые только устроились на работу? Им нужно присутствовать в офисе, или же они работают удаленно? Или же они вот к вам устроились и смогли уехать куда-нибудь на Бали и там прекрасно себе тестировать что-то? Как происходит
у нас
этот момент?
Очень все комфортно, и у нас все удаленно, у нас нет там, мы никого в офис не загоняем. Но если ты хочешь, то у нас есть, конечно, офисы, но все распределенные по разным уголкам стран, уголкам страны. Вот. И все новенькие люди, которые приходят, они работают из дома, могут хоть сразу на Бали.
Вот у вас появился Джун. Вот он человек, вот он есть. Все прекрасно. Вроде бы прошел собеседование, вроде бы прошел какие-то тестовые задания. Угу. Как ты лично определяешь, что он сможет влиться в команду и сработаться со всеми?
Угу. Вот если бы ты сказала, как до собеседования, там вопросиками проверяю. То есть вопрос ситуации, когда ты понимаешь, вольется человек или не вольется. Если он уже вошел в команду, то тебе нужно обязательно мерить температуру в команде, смотреть, как... Почти так.
Как ты это делаешь?
Это, конечно же, опросы. Ты спрашиваешь команду, как комфортно, что... Ну, то есть определенный набор вопросов, как человек работает, что вам нравится, что стоит улучшить. Ты собираешь обратную связь с него, все это смапиваешь вместе, и уже понимаешь, ну, что-то где-то поехало не так, что-то или все ок, или вообще там не нужно лезть. Вот. Но всегда даешь обратную связь потом новичку. Лучше, если это будет развивающая обратная связь, ну, или положительная. Вот.
Я так понимаю, что над каждым джуном есть руководитель, он же синьор, начинает следить, правильно?
Вот да. Сам.
Какая должна быть пропорция в этой команде? Сколько должно быть суперспециалистов и новичков? И нет ли такого, что суперспециалисты, они же синьоры, начинают давить на джуна, и дедовщины нету, вот это не появляется. Я в твои годы, между прочим, когда я был молодым, я вообще сразу все делал, а ты... Нет такого?
Нет, это все культура. Такого у нас нет. Нельзя, чтобы все джуны, потому что это будет такое хаотичное движение.
А сколько в команде может быть джунов, мидл и синьор?
Не должно быть одних синьоров, ну, по мне так, я же говорил про рок-звезды. Должно быть, ну, наверное, какой-то плавающие, соответственно, обязательно должны быть сеньоры, как минимум там по ручному, по автоматизации, если компания занимается автоматизацией. Должна быть, надо понимать, какая нагрузка на тимлида, чтобы он мог в том числе, там, не знаю, сам развиваться, плюс еще кого-то обучать. И от этой вот зависимости, насколько большая компания, должен быть, да, там, не знаю, пару джунов, там, условно, мидлы и сеньоры. Ты смотришь по нагрузке. Я не могу это в пропорциях сказать. Все очень зависимо.
Как человек может заявить о себе руководству, что он вырос и готов пойти на повышение?
У нас проводятся one-to-one каждый раз.
Что такое one-to-one?
One-to-one — это общение тимлида, ментора с новичком, с сотрудником один на один, где он рассказывает, не знаю, свои боли, что его беспокоит, куда он хочет расти. И вот на этих встречах обычно всегда что-то заявляется, и дальше девчонки...
Как часто проходят такие встречи?
Раньше было почаще, раз в месяц, потом стало комфортнее всей. Мы так решили всей команды, что там комфортнее раз в 3 месяца. Ой, раз в квартал получается.
То есть это можно записаться на прием, так, грубо говоря, к психотерапевту?
Обычно ментор сам приходит и записывается на прием с тобой.
И благодаря таким встречам можно выбить себе повышение?
В том числе, да.
А если человек сказал, что я хочу пойти на повышение, что после этого происходит?
Ну, в зависимости от... дальше уже понимаем, либо он уже вырос, и действительно уже пора
начинает
его повысить.
Начинает его тестировать?
Нет.
Проверять или что?
Зачем это все? Нет, все более комфортно. Ты, во-первых, смотришь, действительно ли он вырос, допустим, условно, за эти полгода, какие он, чего он добился, и ты такой, ну да, ну действительно, пора уже повышать, что-то я тут забыл. А второй момент, ты понимаешь, что он не дорос, что, ну, пока его еще навыки не соответствуют тому, что он запрашивает, но мы всегда идем навстречу и подготавливаем план развития. То есть давай ты подтянешь, ты возьмешь вот такую, там, не знаю, нагрузку, ты начнешь там, не знаю, писать какие-то тесты, и мы с тобой там встретимся, условно, там через месяц, через два, ну, зависит, насколько это будет срок, насколько сделан это будет план. Вот. Но чаще всего ты в любом случае пытаешься понять запрос человека еще до того, как он тебе пришел. Очень тонкий момент, надо стараться его делать, чтобы успевать прийти к человеку до того, как он пришел к тебе.
Да?
Да.
Ничего себе. У вас какое-то прям вот волшебное место, потому что ну, во многих компаниях, и пусть даже в государственных учреждениях, пусть будет даже так, мы приведем пример, людям приходится десятилетиями сидеть на одной позиции, чтобы добиться повышения. И если ты добился повышения от постового менеджера до старшего менеджера, это же... Но это целая победа, это же плюс 15 тысяч рублей к зарплате, а тут у вас можно самому прийти и сказать, что я готов, и вы прислушиваетесь, и это очень бесценно.
Это просто войти тогда.
Мне кажется, я не на того училась. Вот я чем больше, чем чаще мы записываем с вами подкасты, тем больше я влюбляюсь и думаю, да почему же, я вообще не туда пошла. Надо было учить математику в школе.
Могу посоветовать курсы, не обязательно учить математику.
Правда, есть я смогу, вот человек, который никогда не ничего вообще, ни разу. Даже...
Если тебе эта профессия действительно, ну, ты прям понимаешь, это твое, ты хочешь, ты вот ты прочитал что-то, ты что-то начинаешь щупать руками и такой, и прям загораешься, то все, у тебя все получится. 100%.
Смотри, Ксюш, немногие компании хотят брать себе на работу, к себе в коллектив людей без опыта. Ну, людей, которые вообще практически ничего не шарят, потому что, ты уже вначале говорил, что нужно потратить очень много времени, ресурсов, нервов, опять же, здоровья. Наше здоровье, оно, между прочим, очень даже важно. Не только на работе, а и дома. Нам же еще потом жить. Немногие хотят брать джунов на работу. Вот что бы ты возразила компании, которая приводит доводы против джунов? Вот почему их не нужно брать. У нас нет времени и ресурсов нанимать младших программистов. Мы слишком быстро развиваемся.
Ну, пусть и не берут.
Вам больше достанется.
Нет, на самом деле, если у них нет ресурсов и нет времени, ну, то есть действительно нет каких-то тимлидов, которые могут развивать, то туда не надо джуна брать. Но если у них, посмотреть перспективу, это знаешь, как сказать, мы пилим, нам некогда заточить пилу, мы пилим. Вот, это из разряда то, что надо иногда выдыхать, остановиться, понять, действительно ли та стратегия, которую приняли, мы очень что-то, у нас нет ничего, нет ресурсов, нет времени, что мы действительно туда идем. Возможно, что-то где-то здесь не так. Угу. И как-то надо либо менять процессы, либо менять стратегию и смотреть по сторонам, а как люди работают с женами, какую пользу они приносят, действительно ли нам нужно вот сейчас нанимать только супер-пупер дорогих специалистов, а может быть, нужно как-то разбавлять. То есть надо мыслить наперед, на перспективу.
А если, допустим, компания, вот есть у нее такой довод, что мы хотим заложить фундамент продукта прежде, чем начнем нанимать неопытных сотрудников, что здесь ты можешь сказать?
Хороший аргумент.
Хороший аргумент. Ну, тогда же они не возьмут жену на работу.
Есть такие компании, которые действительно не берут. Мне кажется, это нормальная тема. Действительно, вот придя там, не знаю, вот когда только зарождалось у нас тестирование, ну, условно, не зарождалось, а было немножко хаотично, когда я пришла в компанию Легру, я бы сказала, джунов пока туда не надо, пока не наладятся процессы внутри. То есть, когда станет стабильно, когда у нас появилась программа, когда мы понимаем, что делать с джуном, если ты не понимаешь, брать джуна и делать ему больно не надо. Да ему, ну, бывает, конечно, те, кто через боль, как я проходила, через очень большую боль.
Мне вот так интересно, ты говоришь, я проходила через боль. Что с тобой происходило? Вот что было для тебя больно?
Ты еще не знаешь, у тебя нет никаких профессиональных навыков, именно про практики. Угу. Тебя бросают на проект, тебя игнорируют все. И тебе надо, что тебе покидают какие-то задачи, ты читаешь задачу, там такой, не знаю, лог какой-нибудь кода, и ты просто сидишь и такой... Ё-моё, куда я попала? Ну, и, по-моему, я не туда свернула.
А было желание развернуться и уйти?
Первые две недели было вообще желание там плакать в подушку и думать, что же я наделала.
Зачем я прочитала эту книгу?
Неправда. Мне просто не очень повезло тогда. Руководитель был не руководитель, в общем, не занималась нами, была занята своими делами. И, в общем, через боль, через общение, потому что надо же, как там, разработчик подходит, слушай, подскажи, а что тут надо сделать? А как вообще? Ничего, не знаю. И ходишь, читаешь, изучаешь. И, ну, я была одна, еще девочка была тоже. Она была сильно перегружена, чтобы мне даже помочь. Вот, опять же, нехватка времени, да?
Да.
Вот. Через боль, прям страдания, вот, вырывалась туда, прям выплыла наверх. За месяц уже все освоила. Мне уже несколько проектов дали. Вот. А потом пришлось, когда уже мне было там, я два с небольшим, у меня было опыта, руководитель ушла в отпуск, все оставила, такая, до свидания, а нужно собеседование проводить. Я с двух месяцев, да, два месяца мне было там с небольшим, пошла проводить собеседование. Джун вот такой там где-то под столом, ну, который вот через боль вот так прорвался, конечно, но а куда деваться было? Вот так и...
Вот часто бывает так, что когда человек устраивается на работу, вот он вроде бы хочет, вот он пришел в новое место, и у него вроде бы ему и нужна эта работа, и вроде бы интересно, но что-то идет не так, и интуитивно ты ощущаешь, что тебе тяжело. Ну, по крайней мере, у меня такие ощущения были, что вот интуитивно тебе тяжело, и это не твое место. Ну, вот прям коллектив, не знаю, энергетика какая-то не та в кабинете. Ты смотришь, ну, в здании совершенно не то. Ну, вот как-то люди тебе не улыбаются. И ты понимаешь интуитивно, что ты зря тратишь время, что тебе не нужно здесь находиться, что улыбнется тебе удача еще в другом месте. Не насилуй ты себя, не оставайся здесь. У тебя примерно такие ощущения были, когда ты только-только начала заниматься?
Когда только, вот когда именно...
Внутри что-то тебя колыхало?
Меня колыхало именно... отношения, что меня бросили. Бросили, пока я не начала общаться с людьми, с другими, не с руководителем, там, который было дело. И я в людей вообще влюбилась тогда. Это та команда, которая потом еще переходила в другую компанию. Вот. И это были супер люди, которые, можно сказать, вытащили меня. И тогда вот сначала мне было очень страшно, прям очень страшно. Поэтому надо новичкам бережно относиться. Их надо ходить, лелеять, заботиться, и ходить к ним и спрашивать каждые 5 минут. У тебя все хорошо, тебе все комфортно, тебе все понятно. Вот. Ну, конечно, не микроменеджером не заниматься, но не отпускать его, не делать ему больно, чтобы никто не сделал больно. Со мной был другой случай, но ребята вытащили, было классно потом. Я до сих пор с ними отлично общаюсь.
Вот сейчас, опять же, я люблю говорить благодаря пандемии, хотя меня многие за эту фразу ругают, но все-таки пандемия нам не только какие-то печальные новости принесла, но и много полезного. Ну, полезного, допустим, что мы открыли для себя удаленку. Mm-hmm. Она у некоторых была, но многие узнали, что она вообще существует. Для меня раньше было непонятно, как можно работать на радио еще и удаленка совмещать. Я, конечно, понимала, как это можно сделать, но, тем не менее, я настолько ее полюбила, что теперь для меня вот боль выходить на работу тогда, когда я могу туда бы и не прийти, но мне тяжело, морально тяжело. Ну, вот бывают такие дни, что я не хочу видеть людей, вот я хочу сидеть дома, там, возле микрофона и сама себе что-то писать. Так вот, во время пандемии многие люди решили переоценить свои силы, да, многие свою жизнь пересмотреть. И у меня очень много знакомых, которые занимались вообще совершенно другой деятельностью и начали обучаться в сфере IT. Даже есть знакомый, который что-то там вот как раз-таки тестированием приложения занимается. Вот он сейчас заканчивает это обучение, получит диплом и начнет работать. Вот он прям грезит, он прям себе план поставил уже на жизнь, как ему будет дальше. Так вот, наверняка он уже скоро будет устраиваться куда-то в какую-то компанию. И здесь назревает вопрос всем-всем для всех тех людей, которые тоже так же, как и мой приятель по имени Станислав, решили примкнуть к вашему сообществу, решили примкнуть к IT-технологиям. Какие рекомендации ты можешь дать новичкам, тем самым будущим джунам, чего не нужно бояться? Потому что сейчас очень многие люди как раз-таки после пандемии заканчивают обучение, тут 2 года прошло примерно, да, и им нужно устраиваться. Что нужно делать, чего не бояться, а где немножечко потерпеть?
Ну, смотри, самые большие страхи, когда они приходят, это слишком большой объем информации. Mm-hmm. Действительно, я понимаю, он колоссальный. Не нужно пытаться запомнить все. Не нужно пытаться, ой, я, кажется, здесь что-то забыл. Это нормально. И не нужно бояться делать ошибок. Ошибки — это тоже нормально. Мы учимся на них. И не надо думать, что я вот сейчас тут все положу, и все, меня уволят, и это... Во-первых, тебя за тобой, тебе помогают. Настолько крутых ошибок, даже если сделаешь. Но такое бывает. Это нормально. Нужно отпускать, не надо себя загонять в угол и, не знаю, уничтожать плохими мыслями, какой я плохой, я ничего не понимаю, не соображаю. Ты, не знаю, выдохни, во-первых. Все знают, что у тебя рядом есть человек, который всегда можно обратиться с вопросами. Ты должен постепенно наращивать свои знания, практиковаться, спрашивать, у меня получается, все ли я делаю так. Просить. Если есть компания, которая не дает обратную связь, но ты можешь попросить. Не надо бояться... не надо сразу ждать, что тебя откажут. Это очень странная ситуация. Вот. И постепенно учиться самостоятельности. Самостоятельность — это самое основное, что, с чем ты должен потом, каким ты должен потом стать. И бери ответственность на себя. Да, я там сделала ошибку, допустим, какую-то, и да, я постараюсь там вот это изучить, это поправить, это сделать. Ну, тоже нормально. Ну, вообще, тестировщики должны быть очень ответственные, ребята.
А что ты можешь порекомендовать тимлидам?
Тимлидам? Терпению.
Тимлид, я по тимлидам. Хорошо.
Ну, тимлиду. Я тоже не знаю, к тому ударение ставится. На самом деле терпение. Терпение и, может быть, это как-то тавтологию звучить, а обучаться учить. Это очень важный и тонкий момент. Ты не можешь там, не знаю, кинул в него какой-нибудь текст задания и ушел. Такой, и все, до свидания. То есть ты обучаешься учить человека, ты растешь тоже как специалист над собой, растишь свои софты, чтобы максимально экологично обучать человека, чтобы он шел по тому руслу, куда надо, и ты с ним микроменеджером не занимался, не тащил его за ручку, чтобы соблюдать баланс ответов на вопросы, и при этом так отвечать, чтобы он и подумал, может, даже где-то покопал, но не давать прямых ответов. Ну, и, конечно, простые вопросы там, где взять доступ, конечно, даже простой ответ не скажешь, там, а сходи вон туда, то есть за 3-9 земель. Нет, простые вопросы, это понятно, там, да, нет, вот туда получать. А какие-то вот наподумать и вот как-то задачу решить, это надо вот с такими вот схемами, чтобы он сам к этому пришел. Это такой элемент обучения. Ну, самое главное, уважение еще тоже к человеку, то есть понимаете, и вы знаете свое личное пространство, его личное пространство, и как-то грамотно вот это все выстраивать.
У меня сейчас такой вот последний вопрос. А как у вас с атмосферой сохранения режима работы часов? Вот есть ли у вас такой момент, что в 10 или в 11 вечера, когда человек лег спать, а ему начинает писать «срочно сделай», вы соблюдаете, что у человека должен быть выходной, что он может спать?
Это, конечно, это все соблюдаем. Бывает, конечно, там авралы, допустим, что авария произошла, и действительно ты можешь там поднять человека, но при этом у нас всегда ты можешь потом взять, не знаю, отгул, отдохнуть там, отлежаться. Есть ребята, и они, блин, есть ребята, которые любят сильно много работать. И ты за ними, за ним надо прям следить, потому что бывает уже там, не знаю, условно, 6-7 вечера он еще сидит, ты прям так аккуратно, да, смотри, ты же вот сейчас...
А как вы наблюдаете за ними? У вас в программе как-то все
отслеживается? Нет, у нас нет никаких отслеживаний. Это когда, не знаю, в чате сидит, еще отвечает, что-то по работе там что-то делает, что-то там где-то светится, говорит, ты давай уже.
Баньки пора, там сериальчик.
Отдыхай, да, потому что выгореть можно вообще легко. Кажется, вроде, да что такого, посижу я там пару часов, поработаю. Но это очень выматывает, накапливается, и потом человек, вот девчонка так работает, потом она ушла что-то там на месяц в отпуск, потому что, ну, вообще не вариант. Ну, сейчас уже все нормально. Тайм-менеджмент, все, обучаем, обучили.
Расскажи какую-нибудь прикольную историю из своей жизни, из своей профессиональной жизни, с тестированием связанной.
Могу с Джуном рассказать.
И с Джуном, давай, конечно. Нам интересно.
Тут уже рассказала про Артема, как он паинькой там 4 раза проходил. Был случай, когда... То есть провела собеседование, прям вроде адекватный, все, парень, отличный, молодец. Вышел на работу, и я так и понимаю, он вообще ничего не понимает. Ну, хорошо, мы начнем обучение. Составила план, все, там расписался, смотри, вот. Он такой, у меня такие горячие глаза, все хочу, ну, сам говорил. На следующий день выхожу, он пропал. Такая, ну и где? Потом, я тут это подумал, что я, типа, не справлюсь. Мы же даже не попробовали. Вот, ну вот такой вот забавный случай, что вот так вот у меня слился человек просто...
Так, может быть, он на спор с кем-то пошел, что пройду собеседование или нет?
Слушай, он работал тестировщиком. Ну, такой, он что-то не тестировщиком работал, вот это был какой-то небольшой опыт где-то там, то есть он так и отвечал на вопрос, сейчас требования-то повыше, и где-то он... не в компании, как фрилансером. Вот, фрилансом он занимался. Вот. То есть уже какие-то боевые задачи он пробовал. То есть и я тогда не поняла, что случилось. Ну, видимо...
Ну, может быть, у него вот звезда другая загорелась.
Испугался. Сейчас его тут начнут как...
Ну, мы же не называем... Не называя имен, просто понимаем, что такое бывает. Ты знаешь, я тоже так иногда поступала. У меня был один раз такой случай, когда я прошла собеседование. Но, опять же, вон то самое интуитивное чутье. После собеседования я пришла домой и думаю, ну, не туда я пошла. Ну, прям вот не туда и не нравится. Мне не понравился человек. Такое у меня было. И я такая, ну, я честно призналась, написала и сказала, меня не выискивали, я сама с утра написала, извините, мне кажется, мы с вами не сможем сработать.
Человек, да, прям пропал конкретно.
Но здесь уже непорядочно.
Здесь непорядочно.
Будем надеяться, что больше таких людей в твоей жизни не появится. Это был подкаст 640 килобайт, подкаст компании «Регру». У нас сегодня в гостях была Ксения Бычкова, руководитель отдела тестирования программного обеспечения. Ксюш, спасибо тебе большое за познавательную беседу.
Спасибо.
Мы сейчас с тобой перестанем вот это записывать наш подкаст, и я у тебя спрошу уже потом, а как мне начать обучаться? Может быть, я все-таки, опять же, не ту профессию выбрала.
Хорошо.
Ну да, все. Всем пока.